Многие будут в смятении, и знание человечества увеличится. Взгляните вокруг. Мы живем в последнее время. Джон Бивир имеет пророческое призвание от Бога, и послание для этого времени, этой нации, и в частности для вас. А также, его жена Лиза, раскрывая истины Слова Божьего, поможет вам узнать, кем вы являетесь во Христе. Цель программы Джона и Лизы Бивир «Посланник» — наполнять землю познанием Божьей славы. Добро пожаловать на нашу передачу. Мы с Лизой очень рады, что вы присоединились к нам. Это последняя часть восьмисерийной серии на тему «Суд начинается с Дома Божьего». Суд — это не негативное дело. Это просто означает решение «за» или «против». В это время Бог говорит: «Вы знаете, вы прошли через эти испытания, вы были послушны в этих испытаниях, и я помещу вас на другой уровень».
Это хорошо.
Это так замечательно. Это Бог хочет поднять нас.
Конечно. И это Бог хочет укрепить нас, чтобы удостовериться, что мы подходим. Вы знаете, Он хочет видеть нас подготовленными и оснащенными. Он не хочет допустить ничего, что застанет нас врасплох или шокирует, ошеломит нас. Он говорит, что не сделает ничего, пока сначала не скажет об этом своим пророкам. Нам не нужно быть напуганными этим. Бог говорит, что Он знает, как спасти праведного от суда. Он знает, как отделить драгоценное от низкого. Но нам нужно понимать этот процесс. И это последняя часть в этой серии, чтобы понять этот процесс, когда Бог проводит нас через суд.
Да, конечно. Это действительно очень важная серия, и мы будем надеяться, вы смотрели каждую программу в этой серии. Если вы не смотрели эти программы, они у нас есть на кассетах, которые мы предложим вам, чтобы вы могли понять эти послания. Так как если вы не различаете период испытаний, вы будете вести себя неправильно, так же, как и дети Израиля. Они не наследовали обетованную землю, и это так отрезвляет нас. Сейчас мы перейдем к посланию, после которого мы с Лизой еще поговорим с вами. Что хорошего в этом? Я смотрю на этого парня вон там. Он работает вместе со мной. Он ходит в церковь на Рождество и на Пасху. И знаете что? Он всегда улыбается, смеется и хихикает. И я знаю, что на его банковской книжке большой счет. Я верю тебе. Я молился. Я проходил одно искушение за другим. Одно за другим. И я знаю, сколько я еще могу вынести. Бог говорит, эти люди будут жаловаться. Он говорит, ваши слова дерзостны предо мною. Вы меня слышите? Так как мы смотрим на нечестивых людей и замечаем, что они устраивают себя хорошо. Но теперь посмотрите на другую группу людей, о которой написано в 16 стихе. Но боящиеся Бога, говорят друг другу, внемлет Господь и слышит это. Ибо и перед лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его. Кто эти люди? Это люди, которые любят Бога всем своим сердцем. И Он более важен для них, чем что-нибудь другое. Они проходят через те же самые искушения, но знаете, что они продолжают делать? Они продолжают молиться, продолжают свидетельствовать друг другу о замечательных Божьих делах. Они отказываются жаловаться. Понимаете, если вы посмотрите на Моисея и на детей Израиля, все они вышли из Израиля. Но как они относились к Египту? Они постоянно говорили, нам лучше вернуться в Египет. Не так ли? Да, их угнетали. Они находились в неволе и рабстве, но они продолжали говорить. Там было лучше для нас. У Моисея же, напротив, была великолепная жизнь в Египте. Он жил в самом красивом дворце в мире. Но, тем не менее, он вышел из Египта и никогда не говорил, «Для меня лучше вернуться в Египет». Почему же? Потому что сердце Моисея стремилось к Богу, а сердце израильтян не знало Бога, было сосредоточено на себе. Позвольте мне показать вам разницу между человеком, который боится Бога, и человеком, который не боится, в церкви. Человек, который боится Бога, это тот человек, который говорит, «Мне нужен ты, благодарю тебя за твои благословения, за твое обеспечение, я так благодарен за это, но только ты, тот, кто действительно нужен мне». Человек в церкви, который не боится Бога, это такой человек, который говорит, «Я хочу твоих благословений». Понимаете, Израиль искал землю, в которой течет молоко и мед. Они хотели благословений. Когда они проходили по пустыне, они говорили, «Эй, ты обманул нас! Мы хотим вернуться!» По крайней мере, у нас там был рукпорей и чеснок. Моисей же вышел из Египта и сказал, «Единственное, чего я хочу, это ты. Я хочу знать тебя лично». Моисей искал Бога из-за того, кто он есть. Израиль искал Бога из-за того, что он мог сделать для них. Сегодня у нас в церкви есть люди, которые ищут Бога, которые приходят в церковь из-за того, что Бог может сделать для них. У нас есть другие люди, которые приходят в церковь, потому что Иисус освободил их, и они нуждаются в Нем. И они вынесут искушения и испытания, так как они любят Его. Люди, которые приходят к Богу из-за того, что Он может сделать для них, если не получают то, что хотели, они жалуются. Вы понимаете это? Если вы посмотрите на Израиль и проследите за ним, вы увидите кое-что. Моисей пришел в первый раз и сказал, «Я здесь, чтобы освободить вас». Затем он сказал об этом фараону, и тот увеличил гнет. И знаете, что они сказали Моисею? «Уйди отсюда! Прекрати проповедовать фараону! Ты делаешь нашу жизнь еще тяжелее! Перестань слушать слова Бога и проповедовать это!» Затем Бог освободил их от рабства. Он разделил Красное море, они перешли через него. И можно было подумать, что они никогда не будут сомневаться в нем. Они перешли на другую сторону и видели, как их враги погрузились в воды моря, а через 3 дня они жаловались, говоря, «Давайте вернемся в Египет, так как воды недостаточно для нас». Когда Бог делал то, что они хотели, они прославляли Его. Но когда Он не делал то, что они хотели, они жаловались. Моисей же искал Бога. «Покажи мне свою славу. Мне не нужна обетованная земля, потому что Бог предлагал им обетованную землю. Бог сказал Моисею в книге Исход 33, «Я дам вам обетованную землю. Я пошлю ангела. Идите, этот ангел проведет вас через все трудности. Но я не пойду с вами». Если бы Бог сказал это детям Израиля, я думаю, они бы устроили вечеринку и пошли, так как если они хотели вернуться в Египет без Бога, я уверен, что они бы пошли завоевывать обетованную землю только с одним ангелом. Но Моисей сказал Богу в книге Исход 33:15, «Если ты не пойдешь с нами, то и не выводи нас отсюда». Я предпочитаю находиться в этой пустыне среди этих испытаний, но в твоем присутствии, чем в обетованной земле и без тебя. Но понимаете, позвольте мне сказать вам, наши сердца находятся в церкви сегодня. Мы люди, подобные Давиду. Мы люди, такие же, как Моисей, говорит Бог. Бог, я хочу познать тебя. Я имею в виду Давид, когда находился в пустыне, не кричал, «Господь, я не могу поверить этому. Ты обещал мне трон 14 лет назад, и я убегаю от своего царя до сих пор. Я не поверю этому». Но Давид взывал, «О Бог, моя душа жаждет тебя, моя плоть жаждет тебя, в земле сухой и безводной». Он говорит, «Как лань жаждет воды, так душа моя желает тебя». Он не говорил, «Эй, я не понимаю этого. Я 14 лет не мог жить со своей семьей. Мне приходилось жить в пещерах». Он сказал, «Я хочу знать тебя, понимаете? Богу нужны люди. В эти последние дни, которые жаждут Его, желают не того, что Он может сделать для них, не того, как Он может благословить их, и это замечательно. Я благословен? Да. Бог благословляет меня. Иногда мне просто приходится пинать себя и говорить, «Бог, я благодарю тебя, но я не забочусь об этом». Поэтому Павел мог сказать, «Могу жить в скудости, могу жить в изобилии. Я могу иметь, жить в богатстве и могу ничего не иметь, потому что у меня есть то, что является настоящим богатством, и это Он». Это именно так. Поэтому те, которые боятся Бога, они проходят через те же самые испытания. Но они просто размышляют о Его имени. Теперь давайте посмотрим, что Бог говорит в 17 стихе. «И они будут моими, — говорит Господь Саваоф, — собственностью моею в тот день, который я соделаю, в который я сделаю их драгоценными камнями» — английский перевод. «И буду миловать их, как милует человек сына своего». Послушайте меня, они будут моими в тот день, в который я соделаю их моими драгоценными камнями. Это день суда. Это тот день, когда Он говорит, «Ты подходишь, я хочу использовать тебя. Ты не подходишь, не могу использовать тебя. Тебе придется умереть в своей пустыне». Понимаете? Посмотрите на пустыню. Время прохождения в пустыне. Это неплохое время. Пустыня поглощает ворчунов, тех, которые жалуются, и отступников, но она также поднимает чемпионов, которые пойдут и завоюют обетованную землю. Кто-то скажет, но пустыня возникла из-за того, что они не послушались. О нет, прочитайте в своих Библиях. Они находились в пустыне 1 год перед тем, как они разгневали Бога своим непослушанием. И Он сказал, «Вы будете находиться здесь 40 лет. Вы никогда не сможете укоротить время своего пребывания в пустыне. Вы можете только продлить его». Бог предназначил им находиться в пустыне 1 год перед тем, как они пойдут и завоюют обетованную землю, так как после прошествия 1 года они должны были оставить пустыню. И они послали 12 соглядатаев. Поэтому Бог говорит, это время отбора. И Он сказал, подходят те, которые принимают решение «за». Они будут моими драгоценными камнями. Посмотрите на это. 18 стих. И тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым. Между служащим Богу и неслужащим Ему. Посмотрите на меня. Бог говорит, до того, как огонь не придет, вы не сможете увидеть различие между праведником и нечестивым. Вы знаете Эми Симпл Макферсон? Кто из вас знает, кто такая Эми Симпл Макферсон? Позвольте мне увидеть ваши руки. Хорошо, она была одной из замечательных женщин Божьих. Ее служение было очень сильным в 30-е годы, в годы депрессии. Она построила храм ангелов, о котором я буду проповедовать в этот четверг. Она построила храм ангелов, и Голливуд приходил на ее служение, чтобы получить идею от ее иллюстрированных проповедей. Однажды она проводила служение. Это самый забавный случай в ее служении, который я когда-либо слышал. Я имею в виду, не служение было забавным. Ее служение было мощным. Она пригласила всю полицию Лос-Анджелеса. 5000 полицейских посетили ее храм. Она приехала в полицейский участок на мотоцикле, в полицейской форме, засвистела в свисток и говорит, «Остановитесь, вы все идете в ад». И с этого она начала свое служение. Она была замечательной женщиной Божьей, замечательной Божьей пророчицей. Она пророчествовала это. Она сказала, «В последние дни я вижу, как праведные и нечестивые поклоняются вместе в одном доме». Это духовная истина, так как Иисус сказал, притча о плевелах состоит в том, что когда человек спал, и когда в его жизни был недостаток молитвы и раскаяния, враг сеял плевелы среди пшеницы. Не на другом поле, а среди пшеницы. Вы здесь? И Бог говорит, до тех пор, пока огонь не придет, вы не сможете определить разницу. Но когда огонь придет, тогда вы узнаете разницу, так как огонь разделяет. В Луки 12:49 Иисус сказал, «Огонь пришел я низвести на землю». И что Иисус говорит сразу же после этого? Это принесет разделение. Даже в семье одного человека произойдет разделение. Огонь отделяет. Он отделяет чистое от нечистого. Если вы отказаться от нечестивого образа жизни, тогда отгадайте, что тот же самый огонь, который очищает, будет и истреблять. Если вы строите свою жизнь, если вы отказываетесь взять драгоценное, если вы строите свою жизнь на дереве, в сене, на ненадежном основании, огонь поглотит это. Огонь будет очищать драгоценные камни, золото, серебро. Вы здесь? Это настолько трудно понять? Вы на самом деле слушаете внимательно? Я знал. Теперь посмотрим на это и будем заканчивать нашу тему. 4 глава, 1 стих. «Ибо вот день придет, пылающий». Все скажите, «пылающий». Скажите это еще раз. «Пылающий, как печь». Тогда все надменные и поступающие нечестиво будут как солома. Эй, подождите минуту. Где мы слышали о надменных и поступающих нечестиво? Мы считаем надменных счастливыми, так как хотя нечестивые искушают Бога, но остаются целы. Он сказал, «Но придет день, в который они будут как солома, и попалит их в грядущий день». И посмотрите на это. «И попалит их в грядущий день», говорит Господь Саваоф, так что не оставит у них ни корня, ни ветвей. Понимаете, здесь такое дело. Неверующие, грешные, надменные могут оставаться ненаказанными со своей гордостью и со своим нечестием некоторое время. И некоторое время будет казаться, что они благословлены. Но это похоже на то, что сказал псалмист. «Когда вошел я в дом Божий, тогда увидел я их конец». Он сказал, «Я чуть не поскользнулся, пока не уразумел конца их». Почему псалмист говорит это? Он говорит, «Потому что я не мог понять этого. Они счастливы, они наслаждаются жизнью, а я прохожу одно испытание за другим». Он сказал, «Когда вошел я в дом Божий и в Божье присутствие, тогда я уразумел их конец». Какая их доля? Вы меня слышите? Второй стих. «А для вас, благоговеющие перед именем моим...» Скажите, «благоговеющие перед именем моим». Итак, где мы слышали о людях, которые благоговеют перед именем Его? Это те люди, которые размышляют о Его Слове, говорят Божье Слово друг другу, когда они проходят через те же самые испытания. Верно? Это те люди, которые почитают Бога и Церковь. Так? «А для вас, благоговеющие перед именем моим, зайдет солнце правды». Скажите, «солнце правды». Теперь обратите внимание, там сказано «солнце», а не «сын». В английском языке эти два слова отличаются только одной буквой. Скажите «аминь», если вы заметили это в своей Библии. Что такое солнце? Это большой шар, огненный. Взойдет солнце правды и исцеление в лучах его, и вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные. И будете попирать нечестивых, ибо они будут прахом под стопами ног ваших. Прах — это то, что получается после сжигания огнем, зола. Позвольте мне рассказать о видении, которое я видел. Как вас зовут, брат? Орем. Пройди сюда. Орем, я хочу, чтобы ты встал сюда и поднял руки, как будто ты по-настоящему ищешь Бога и находишься в отчаянии. Теперь послушайте меня. Я молился. Моя жена и я вместе молились в духе на иных языках. В нашей спальне. И Бог дал мне видение. В этом видении я увидел верующего парня. Он взывал к Богу, он проходил одно испытание за другим. Он чувствовал себя совершенно пустым. Он не чувствовал силы Божьей. Он просто чувствовал сильную жажду Божьего присутствия. Он проходил через сильные, сильные испытания. Я видел, как он взывает к Богу. Затем видение изменилось, и я увидел небеса. Увидел Иисуса. Он сидел на своем троне. И в этом видении я увидел, как он встал. Он встал, окруженный своей славой. Следующая картина, которую я увидел, он летел через космическое пространство. И когда я и моя жена молились в нашей молитвенной комнате, из моих уст вышло: он грядет на землю, он грядет с исцелением в своих лучах. Теперь, друзья, позвольте мне сказать вам кое-что. Я никогда не понимал Библию, буду честным с вами. Библия не имела особого смысла для меня. После этого видения она приобрела полный смысл для меня. Послушайте, я продолжу. Он придет с исцелением в лучах своих, в своей славе. Помните? Когда он пребывает в своей славе, и его лицо сияет, как солнце. Вы меня слышите? Когда Иоанн увидел его лицо на острове Патмос, я увидел его, и я сказал, он придет к своим людям, к своему храму. И когда я увидел это, я увидел, как Господь подошел к этому парню. Я увидел, как он встал сюда и положил свои руки сюда. Теперь послушайте. Он сосуд. Что говорит Библия? Есть золотые и деревянные сосуды. Вы меня слышите? Слышите? Это золотой сосуд. Он проходит через период очищения, и он взывает к Богу. Так? Теперь послушайте. Что происходит? Какое одно из свойств, присуще золоту, когда оно находится в чистом состоянии? Кто-нибудь? Оно мягкое, ковкое, это так. Когда Бог очищает вас, это делает вас мягким, нежным и гибким, но есть только одно свойство — это прозрачность. Небесные улицы сделаны из чистого золота. Вы можете смотреть через него, как через стекло. В городах Атланты есть здания с золотыми окнами. Вы знаете такие? Из настоящего золота. Это очень красивое стекло. Итак, золото в своем абсолютно чистом состоянии, прозрачное. Поэтому этот сосуд проходит очищение за очищением, так что вы можете смотреть через него. Поэтому, когда он приходит, вы не увидите сосуд. Продолжай, говори. Спасибо, брат. Перейдем к Исаии 60 главе. Я закончу на этом. Исаия 60. Блаженство. Давайте рассмотрим их по порядку. Блаженны нищие духом. Кто это нищие духом? Нищие духом — это те люди, которые... Послушайте, они говорят, «Бог, я доверяю тебе во всем. Сейчас я нахожусь в пустыне, так как я отказываюсь использовать свои манипуляции, доминирование или запугивание, чтобы получить то, чего я хочу». Понимаете, нечестивые будут делать это. Когда они не получают от Бога то, чего они хотят, люди в церкви, которые не боятся Бога, когда Бог не дает им что-то, они начинают манипулировать, чтобы получить то, чего они хотят. Блаженны нищие духом. Так? Что дальше? Ибо их есть Царство Небесное. Царство Божие пребывает в них. Какой следующий стих? Блаженны плачущие. Этот парень нищ духом. Он плачет, он взывает к Богу. Что там дальше? Блаженны кроткие. Кроткие — это люди, способные учиться. Вы становитесь способными учениками, когда вы взываете к Богу и когда вы смиренны. Так? И дальше. Что в следующем стихе? Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Он вошел в храм, и он наполнился присутствием его славы. Вы понимаете это? Откройте книгу Исаии 60, первый стих. «Восстань! Светись! Ибо пришел свет твой!» Подумайте о том, что Господь приближается к этому сосуду. «И слава Господня Может быть, вас больше вдохновит, если я прочитаю так. И слава Тигера Вудса. Посмотрите на меня. Подумайте о Господе и Его славе. Иоанн увидел Его на острове Патмос и сказал, «Его лицо сияло, как солнце, очи Его, как пламень огненный, волосы Его были белыми». Иоанн сказал, «Я упал, как мертвый». Это был Иисус в Своей славе. Хорошо, теперь прочитайте это. «Восстань, светись, ибо пришел свет Твой, и слава Господня взошла над Тобою». Теперь посмотрите, и вы увидите, что это не на небе. «Ибо вот тьма покроет землю, и мрак, народы, а над тобою воссияет Господь, и слава Его явится над тобою». Язычники, неверующие, придут к свету твоему, и цари, к восходящему над тобою сиянию. Почему, когда Иисус входил в храм, бесы кричали? Почему кости Илии воскресили умершего человека? Почему Чарльз Финей мог зайти на завод, и весь завод мог принять спасение буквально за несколько часов, когда он просто зашел туда, чтобы пройтись? Вы понимаете, что приближается то, что было предсказано? Вы понимаете, почему Бог проводит нас через очищение и самые сильные испытания, которые мы когда-либо переживали? Потому что Он говорит, «Я хочу очистить сосуд, чтобы можно было проявить Свою славу». Почему Петр мог пройти по улицам, и люди исцелялись, когда его тень попадала на них? Почему кто-то солгал в присутствии Петра и упал замертво? Я знаю проповедников, которым люди лгут и не падают замертво. Потому что слава Божия над ними не настолько сильна, как это было в случае с Петром. Почему 5000 спаслись, хотя у них даже не было времени, чтобы призвать их к покаянию? Почему, когда они молились, поколебалось здание? Почему целый город спасся? Из-за славы. И Бог говорит, слава последнего дома, последней церкви будет больше. Сейчас вы можете встать. Почему вы думаете, Библия говорит, радуйтесь перед Ним, проходя через испытания? Почему Библия говорит, считайте это радостью, когда вы проходите через различные искушения? Можете вы найти радость в испытаниях? Радуйтесь перед Ним, и вы увидите плоды. Этот год, вероятно, один из труднейших годов, который я переживал за долгое время. Но знаете что? Я вдохновлен, так как я вижу, что находится после этих испытаний. Если я реагирую на них правильно, тогда Божья слава ждет меня на другой стороне этих испытаний. Я не знаю, как вы, но я хочу увидеть Его. Я хочу увидеть, как каждый больной человек станет полностью исцеленным, и каждый немощный человек станет исцеленным. Я хочу увидеть, послушайте меня, я хочу увидеть тех, которые не имеют надлежащего страха Божьего, стоящих в Его присутствии. Я хочу увидеть Его славу, проявленную здесь настолько сильно, что грешники придут, склонятся и будут говорить, «Мой Бог, прости меня». Я хочу увидеть города спасенными, не просто несколько отдельных городов. Я имею в виду, что я знаю не так много церквей, которые больше, чем эта церковь. Но знаете что? Что такое 24 тысячи из 3 миллионов? Друг, в Новом Завете спасались целые города. У них не было телевизионных камер, у них не было Библии. Но слава Божья была такой сильной. Представьте, когда вы находитесь в тюрьме, начинаете поклоняться Богу, начинается сильное землетрясение, и Бог выпускает вас. Или вы в тюрьме, охрана связала вас и держит в цепях, и приходит ангел и выводит вас из тюрьмы. Позвольте мне сказать вам, это привлекает внимание людей. Аминь. Это заключительная серия из цикла передач на тему «Суд начинается с Дома Божьего». И будем надеяться, что когда вы будете читать послание Петра, теперь вы сможете понять, о чем он говорит. На протяжении всей книги он говорит об искушениях. И здесь он ясно показывает нам одну захватывающую вещь, особенно в 1 Петра, 4 главе, с 1 по 2 стихи. Может быть, я не говорил об этом в этих сериях, но показывает нам духовный рост. Теперь, когда мы растем естественным образом, естественный рост определяется, физический рост определяется временем. Вы никогда не видели ребенка ростом в 6 футов. Вы никогда не видели двухлетнего ребенка, который высотой 6 футов. Для этого потребуется 17-18 лет. Интеллектуальный рост не определяется временем. Так как есть люди, которые закончили среднюю школу в 15 лет. Некоторые закончили в 50 лет. Это определяется не временем, это определяется обучением. Вы переходили с первого во второй класс. Потом в третий. Вы не можете перейти с первого в 11 класс. Духовный рост не определяется временем. Так как есть люди, которые родились свыше всего лишь год назад, и они уже духовные гиганты. У нас есть другие люди, которые рождены свыше уже 25 лет назад, но тем не менее, но они по-прежнему ропщут, жалуются и производят больше всего шума в церкви. Так? Это не определяется временем. Фарисеи могли по памяти цитировать первые 5 книг Библии, тем не менее, они не могли узнать Сына Божьего, когда Он изгонял бесов перед ними. У нас есть люди, позвольте мне сказать вам, они находятся в служении, но они не смогут узнать Святого Духа, если Он зайдет в церковь в красной накидке и красной шляпе. Да? Это не определяется обучением, это определяется страданием и испытаниями. Так как Петр сказал, «Итак, как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить». Он достиг духовной зрелости. Но это происходит не только от страданий, так как я знаю людей, которые пострадали, но они наполнились горечью. Это послушание во время страданий. Это способствует нашему духовному росту, и я верю, Бог подготавливает и оснащает вас в этой серии. Теперь, позвольте мне сказать вам, на следующей неделе мы начнем замечательную новую серию. До встречи. Просто знайте, что я любим вас. И все, кто участвует в передаче по Посланник любит вас, и мы хотим, чтобы вы знали, что Иисус Христос – Бог. Бог благословит вас.
Вы смотрели передачу «Посланник» Джона Миллиза Бивир. Сегодняшняя программа направлена на то, чтобы нести Евангелие в это последнее время. Если вы желаете получить информацию о видеопродукции и книгах, в которых провозглашаются эти важные истины последнего времени, спрашивайте наш бесплатный каталог и дополнительный номер журнала «Посланник», в котором находится информация о собраниях, и где вы можете узнать, когда Джон и Лиза Бивир приедут к вам. Наш адрес и телефон вы видите на своем экране.
PO Box 622, Newport, NP 20 4WR, United Kingdom. Telephone 0870-745-5790. Or pay a visit to the website www.johnbevere.org.